Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Я прочитаю из Луки, с 23 главы, 46 стих и ниже. Иисус возгласил громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказал и спустил дух. Сотник же, видя происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И другой текст я прочитаю от Евреям 4 главу. Здесь глава эта очень интересная, но она несколько как бы запутанная по своему смыслу. И может вначале будет казаться, что как-то оно не имеет отношения к тому, о чем мы сегодня рассуждаем и о чем, собственно, сегодняшнее собрание. Но мы будем рассуждать, и вы увидите взаимосвязь. Это 4 глава Евреям с 1 стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо негде сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». И еще здесь: «Не войдут в покой мой». И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не упал в непокорность. И дальше, с 14 стиха. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вот такая длинная глава, и кажется, язык уже старый, русский, хороший, классический язык. Но иногда трудно уследить, что автор хочет сказать. Я много прочитал, обычно я не читаю длинные тексты. Сейчас я прочитал много текстов, но при этом я хотел бы, чтобы мы освоили одну важную истину о том, что мы прочитали. И молитесь в это время, чтобы Господь разговаривал с вашим сердцем, чтобы Господь благословил то, что я сегодня говорю к вам, изъясняя Писание. Участвуйте вместе со мной, чтобы Дух Святой сегодня разговаривал со всеми нами. Итак, в начале этой главы давайте мы сузим все, что здесь было сказано, чтобы мы могли как-то помнить все вместе. Вначале говорится о каком-то покое, о том, что мы должны опасаться, пока есть время, войти в покой Божий. И речь идет дальше о том, что Израилю было обещано войти в покой, но они не вошли за неверие. Нам же надлежит войти в этот покой. Так, первая мысль достаточно понятна. И если дальше читать, смысл нашего спасения, этим вот языком, если пользоваться, она сводится к следующему. Наше спасение сводится к тому, что нам нужно войти в покой Божий. Это первая часть. Было евреям обещано, они не вошли, потому что не поверили. Нам надлежит войти в покой Божий. В этом суть нашего спасения. Как это можно понять? Павел берет эту идею прежде всего того, что он уходит к самому началу. И говорит: потому что прежде было сказано о седьмом дне. что Бог, когда творил мир, написано, в седьмой день почил. То есть Он закончил все дела свои. И при этом нам кажется, что Он просто закончил то, что Он творил. В шестой день Он закончил свое творение, и седьмой день почил. И нам кажется, что дальше Бог делает что-то другое. Но что Павел, какой вывод он сделает, вдохновленный Духом Святым, он говорит, что то, что этот был седьмой день, в который Бог почил, это больше, чем просто день. Это завершение Божьего плана вообще в создании человека и в спасении его. В понятии Павла седьмой день, в который Бог почил, он себе заключал решение проблем прошлого, настоящего, будущего. Этот день уже заключал и пришествие Христа, и искупление, наше с вами спасение. И поэтому суть нашего спасения сводится к тому, чтобы войти в покой Божий. После, когда эта же самая идея, она развивалась на примере еврейского народа. Евреи, которые находились в египетском рабстве, Бог намеренно допустил эту ситуацию, чтобы люди почувствовали, что такое рабство. Чтобы они поняли до глубины своей души, ощущали его всеми фибрами своей души, чтобы они понимали, что такое рабство, с тем, чтобы они могли оценить свободу. И когда Моисей по повелению Божьему стал выводить еврейский народ, им была обещана земля, текущая молоком и медом, им был обещан покой. Вы выйдете из рабства и войдете в покой Божий. И написано, что евреи не вошли в покой обещанный из-за своего неверия. И теперь Павел говорит, нам теперь после долгого времени опять возвещается, а в следующем дне Бог сказал, они не войдут в покой мой. И о другом времени возвещается, и имея в виду церковь с пришествием Иисуса Христа, для нас опять открывается дверь войти в покой Божий. Собственно, в этом суть того, что говорится о покое. Но как бы это понять, покой? Как это наше спасение, оно связано с тем, что мы в покой Божий входим? Мне как-то эта истина стала понятна вот каким образом. Знаете, я еще в свое время, когда на Украине находился, рассуждал об этом. И в это время я снимал квартиру, и эта квартира была очень такая маленькая, очень такая, ну, некрасивая, неудобная. Но мне казалось, довольно неплохо мне там жилось. Я сейчас вспоминаю, даже стыдно, думаю, неужели я там жил? Совсем крохотная, маленькая, холодная, мокрая, сырая. В таком районе каком-то странном. И мне в то время интересно, я вот наблюдал за людьми, которые живут в своем доме. Когда в гости меня приглашали, думаю, как все чисто, нормально, спокойно. Думаю, неужели у меня когда-то будет жизнь такая? И потом, когда меня как-то приглашали на новоселье, кто-то построил дом, и меня пригласили в гости, для меня вдруг стало понятно. Вот эта идея «войди в покой Божий». Вы понимаете, одно дело, когда кто-то не имеет дома, а другой кто-то имеет другие возможности, средства, какую-то смекалку, он строит дом и приглашает вас на новоселье. Вы приходите, и мы вместе с ним радуетесь. И, естественно, ваша радость, она не полная, потому что вы радуетесь за своего друга, который построил дом. Но мысль не перестает сверлить как бы мозг и говорит, закончится новоселье, ты пойдешь в свою лачугу и там будешь жить. Поэтому, с одной стороны, вы радуетесь, с другой стороны, вы не можете успокоиться, потому что ваша проблема не решена. И представьте совершенно невероятное что-то в этом. Представьте себе что-то невероятное, так не бывает. Но представьте себе, когда вы живете вот этой, как я когда-то жил, вы живете в этом, ну, я бы сказал, довольно-таки бедном, скверном месте, и вы мечтаете, что будете жить в новом месте, вас приглашает на новоселье к своему другу. И когда вы отчасти печальны, отчасти радостны, говорите, когда спрашивают, почему ты не радуешься? Он говорит, дом у тебя построен. Но у меня дома нет. И представьте себе, друг говорит, не переживай, я построил достаточно большой дом. Или я построил два дома, вот ключи, иди живи. Это называется войти в чужой покой. Потому что кто-то делал и закончил то, что он делал. Но когда он это делал, он имел в виду вас. Он имел в виду вашу проблему. И когда вам дают ключи, и вы понимаете, что вы не просто радуете за своего друга, вы уходите в покой. Кто-то решил вашу проблему. Это и есть войти в покой чужой. В этом смысле Писание говорит, что когда Бог почил седьмой день, Павел открывает тайну, и не просто седьмой день. Он говорит, что Бог почил, при этом он имел в виду проблему вашу и мою, проблему всех людей, все вопросы, которые у нас когда-либо возникнут, все проблемы, которые когда-либо мы будем решать. Господь решил уже за нас. Он видел наш грех, он видел непослушание, он каждого из нас видел, и он знал наши имена, он знал вас имена, он знал, что, в чем вы ошибетесь, он знал ваши проблемы, ваши слезы и неудачи. И когда он почил, в этом почине, в этом покое его были решены проблемы ваши и мои. Может быть, кому-то покажется невероятным поверить в это. Но Писание говорит, что как раз в этом суть. И спасение, оно сводится к тому, что мы начинаем понимать, что мы грешники. Мы томимся, мы терзаемся, отделенные от Бога. Мы делаем ошибки, мы спотыкаемся. И наступает момент, мы начинаем понимать, что нашу проблему Господь знал. Нашу проблему Господь наперед видел. И Он решил проблему нашего греха. Он решил проблему нашего несчастья. Он решил проблему нашей судьбы. Он решил проблемы, все вопросы, которые у нас возникали. Даже в детстве, когда у нас игрушки возникали. И этот вопрос Бог решил. То, что Он приготовил, оно превосходит все то, о чем мы мечтаем. Как бы мы ни старались, какие бы мы ни были умны, мы никогда не войдем в покой. Потому что Бог заложил в наше сердце стремление к вечному, тому, что только Бог может сделать. Поэтому Писание говорит здесь, что нам сейчас возвещается Голгофская жертва, открывает дверь, чтобы войти в покой Божий, в присутствие самого Бога, которого уже дом построил, которому проблемы наши решены. Он почил не просто для самого себя, и для нас с вами. Проблема в нашем неверии. Мы читаем Священное Писание, что когда Христос умер, земля сотряслась, чма наступила на земле, и в то же самое время завеса в храме, которая отделяла народ от святой и святых, куда первосвященник мог при определенных процедурах, при определенном жертвоприношении, очищении, мог один раз войти туда. Эта занавес сверху донизу была разорвана, открыт свободный доступ к Богу, в присутствии, где Он уже почил. Я понимаю, что следующий вопрос, который хотелось бы услышать, как же войти в этот покой? Реально. Так, чтобы мы действительно, каждый хочет сказать, да я хотел бы в этот покой. Да как-то не успокаиваешься. Как-то вот как будто бы помолился, побывал на общении, душа поднялась. Пришел домой, а дома били, а дома неудачи на работе. Был друг, и тот меня обманул, подвел. Или были какая-то ситуация, в которой нас предали, оскорбили, растоптали, оклеветали. И многое, что происходит в нашей жизни. И пока как будто побывал в собрании, а потом приходишь в эти обстоятельства, и покой уходит. Как, учитывая такую сложную нашу жизнь, столько много разных вопросов, которые тревожат нашу душу, как войти в этот покой, чтобы этот покой оставался с нами? И в этом вопрос. Мне всегда возникает вопрос, читая Священное Писание, и мне возникает вопрос, как это практически? Как это можно сделать, чтобы действительно быть там? Потому что если просто почитать это как красивую сказку, оно приятно, пока читаешь. Реально ли войти в этот покой уже сейчас, не дожидаясь вечности? Писание предполагает, что мы должны войти в покой уже сейчас. Уже сейчас, пока мы в этой плоти. То, что будет тогда-то, это будет что-то, продолжение развития того же самого. Но мы сейчас должны входить в этот покой. И интересно, если читать эту главу подряд, она объясняет, почему, кто входил, кто не вошел, по какой причине, и что нам надлежит, когда услышим глаз Божий, не ожесточить свое сердце неверием, чтобы мы не оказались опоздавшие, как те оказались. Но как же все-таки практически войти в него? И здесь эта глава отвечает. 14 стих говорит следующее. Итак, имея первосвященника великого, пришедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. То есть, итак, Павел делает вывод. Он объяснил, что у покоя открылась дверь. Мы можем войти, кто-то не вошел из-за неверия. Мы можем опоздать, если ожесточим сердце неверием. И в конце, когда он все это объясняет, он дает ответ. Каким образом войти в этот покой сейчас? Он говорит, будем твердо держаться исповедания нашего. Итак, войти в покой, я хочу просто сказать, это понятно, и мы сейчас порассуждаем об этом. Входим мы в покой, когда мы держимся твердо исповедания своего. Что это значит практически? Исповедание, в которое мы входим, прежде всего, мы признаем, что мы грешники. Мы признаем, что Господь нас любит. Мы признаем, что Бог настолько любит, что Он отдал Своего Сына, который страдал за нас. И когда мы принимаем эту любовь, мы заключаем завет с Ним, и мы становимся детьми Ему, и мы теперь исповедуем, что Бог есть наш Отец. В коротких словах в этом суть нашего исповедания. Но как это исповедание помогает нам войти в покой? Я хочу обратить внимание, что прежде, здесь об этом речь идет, прежде чем мы могли бы войти в это, Господь прошел этой дорогой. Вся жизнь его сложена была из того, что было много разных проблем у него, разных вопросов окружающих его людей. Трудно с нашей человеческой стороны смотреть, как он, пытаясь, пришел с небесного царства. Святой совершенный имеет дело с людьми, которые так медленно понимают. Такие жестокосердые, такие ненадежные. И он с ними проводит время. Но вот это вот напряжение, оно особенно обнаруживается к концу его жизни. Его интересное, главное его исповедание Иисуса Христа заключалось в том, что он говорил, что Бог вас любит, грешники. Откуда ты это знаешь? Я знаю, я там у него был. Это мой отец. И если я скажу, что я его не знаю, я буду подобный обманщик, как и вы. Бог есть мой отец. Я его сын. И я живу, чтобы чтить моего отца. Людям это многое непонятно было, но это исповедание, что Бог, Он любит вас, и я это знаю, потому что Он есть мой Отец, это исповедание Он провел через всю жизнь. Но вот этому исповеданию надлежало испытание к концу его жизни. Как раз Голгофские события показывают особенность напряжения, когда Он исповедовал себя Сыном Божьим и Бога своим Отцом. Интересно, что когда, вот посмотрите последние события, вот он 3,5 года говорил, рассуждал, и потом в эту вечерю, в четверг, как бы вчера, он собирает учеников и говорит: «Меня отдадут в руки грешников. И вот я смотрю на вас, вы сейчас как бы со мной, но все разбежитесь, вы меня оставите». Они говорят: «Не оставим тебя». Он говорит: «Оставите. Но я знаю, Отец мне открыл. В третий день я воскресну. В третий день я воскресну, я вас предваряю в Галилее. Я приду. Вы когда придете, я уже там буду вас ждать». То есть, с одной стороны, Господь смотрит на этих учеников, над которыми Он работал 3,5 года. Он думает: какие они медлительные, какие они ненадежные. Он смотрит на них и думает: вот этих вот людей, лучших из людей, из иудейства, которые дал мне Отец, они настолько ненадежны, при первом испытании они все меня оставят. Если подумать об этом, можно полностью впасть в отчаяние. Но Иисус держится своего исповедания, что мой Отец, Он святой, Он дал мне, и Он доведет дело до конца. Перед Ним Иуда, которым Он так работал долго, и вот он знает, что Он пойдет, Его продаст. И так дешево. В это время уходит Иуда, приходит к первосвященникам, говорит: «Я расскажу, где он, что вы мне дадите за это? 30 серебряников за Сына Божьего. Если бы вы узнали, что кто-то из ваших, которых вы душу вложили, кто-то продает вас за 30 долларов, скажи, как это унизительно, как это неприятно». Когда происходят подобные ситуации, можно упасть в депрессию до конца своей жизни, когда вы узнаете, что самые близкие люди могут так низко пасть, продаст вас так дешево. Кто испытывал что-то подобное, вы знаете, насколько больно, насколько тяжело на душе. Но Господь держится своего исповедания, что, несмотря на это, Отец любит его. И когда его повели перед Пилатом, перед первосвященником, посмотрите, что происходит там. Он разговаривает с ним, первосвященник спрашивает у него: «Ты ли Христос, Сын Благословенного? Ты ли Сын Божий? Скажи нам». Он говорит: «Я. Я. И вы отныне увидите Сына Человеческого, человек, представитель человека, сидящий одесную славы. Вы это увидите и грядущего на облаках». Обратите внимание на этот покой, который у Господа. С одной стороны, люди задают ему эти вопросы. И они смотрят на него, плюют на него, издеваются над ним. И напишут, и заушали его, они просто его били по щекам. Закрывали лицо и спрашивали: «Прореки, кто ударит тебя?» Вот такое отношение, которое может любого сбить с толку. Можно потерять мир надолго. спрашивает его в этой толпе, и он понимает, что происходит. Он говорит, ты ли сын благословенного? И он не дрогнул, это я. И говорю вам, вы увидите сына человеческого, сидящего одесную славы величия, и вы увидите сына человеческого, грядущего на облаках. Во второй раз он спокоен. Он находится в полном доверии своему отцу. Он спокоен, несмотря на то, что вокруг него ревет эта злоба. Это кажется просто так. Вы попробовали когда-нибудь, кто вас по щеке, кто-нибудь при людях ударил? Пробовали? Не пробовали? Стыдно это. Но мне это не делали публично. Но я себе так представляю. Но человек, который имеет такое высокое достоинство, который мог бы просто дыхнуть, и та рука застыла бы надолго, навечно засохла бы. И он сдерживает свою силу. И он позволяет, чтобы над ними издевались. Плюют, заушают. Прореки, кто ударил тебя. Подумайте, какое издевательство. Собрали на него весь полк. Одели на него багряницу. Одели на него черновый венок на его голову. И становились на колени и смеялись. Радуйся, царь иудейский. И били его палкой по голове. Эти иголки впивались в голову. И он, имея власть все это остановить во мгновение, оставался спокоен. Когда Пилат спрашивает, что ты не отвечаешь на лжесвидетельство? Почему я имею власть? Могу тебя отпустить, могу тебя казнить. Смотрите, как спокойно, при всем при том, любой из нас потерял бы равновесие. Когда люди, которых он любил, уважал, лечил, был с ними, проказы их на себя брал, защищал их, отстаивал, ходатайствовал перед Отцом Небесным. Эти люди ревут в злобе. И Пилат спрашивает, что ты не отвечаешь? И Господь спокойно говорит, ты бы не имел этой власти, если бы не дано было тебе свыше, но больше вины на тех, которые предали меня. Он спокойно остается в Божьем покое. Когда в Гефсимане он прошел через эту бурю томления, он принимает волю отца. И отец говорит, сынок, ты должен пройти через все это. Он это видел в Гефсимане, он видел это все. И когда он Господу исповедовал, отец ему сказал, сынок, ты должен идти. Поверь мне, это нужно, это важно. Он сказал, хорошо, я пройду. Имея власть и силу остановить во мгновение, испепелить их всех во мгновение, никого бы не осталось там. Он остается спокоен, потому что отец сказал, этим путем пройди, для меня это важно, в конце увидишь результат. Он прошел через все эти насмешки, через эти издевательства, через эти плевки. Вы можете себе представить, если я представляю, святой и чистый, в руке которого вселенная, через которого мир созданный, на него плюют, и он просто вытирается и продолжает молча смотреть на этих людей. Как-то я проповедовал в одном месте, и одна женщина подошла ко мне, брат, ты не употребляй слово «плевки». Сильно это как-то неприлично звучит в церкви. И оно действительно так, плевать, плевки. Но ужас весь тот. Не в том, что просто говорить неприлично. Это делали святым человеком, Сыном Божьим. И он молча смотрел на это, оставался спокойным. Почему? Потому что он твердо держался исповедания. Что он есть возлюбленный Сын Божий, и Бог его Отец, и Бог знает, почему он должен пройти эту дорогу. И он, несмотря на то, что были все причины для того, чтобы лишиться всякого мира, и забыть, и возненавидеть весь этот мир, он оставался в покое, потому что он доверил свою судьбу своему небесному Отцу. Он доверил ему свою честь, он доверил ему свою судьбу, он доверил все то, что человек может достигнуть в этом мире. Он поставил это в сторону, не стал достигать своими силами. Казалось бы, что человек может в 33 года, что еще, когда на его глазах уходит самая последняя надежда, что что-то еще в жизни его будет. Но эта честь уходит у него. Он оплеванный, опозоренный, отторгнутый. Но он остается спокоен, потому что он дал свою судьбу и свою честь в руки отца своего. Я себе представляю, представьте себе такого сына. Это что-то невероятное, невозможно. Отец говорил вот это вот, чтобы пройти этот путь и не роптать, не спрашивать. Отец сказал, делай это, а он, why? А почему? Это надо минут 20-30 объяснять почему. И когда ты объяснишь 20 причин почему, после этого наступит 30-я причина, когда ты это объяснишь. Конца объяснений нет, вы знаете. Вы знаете, какие мы были, какие мы есть. Но в данном случае Христос не спрашивает почему. Он просто идет, доверяется Отцу. Он полностью спокоен. Он вошел в Божий покой. Он вошел, вы понимаете, это, как бы сказать, это не есть та приятная часть покоя. Но это тот путь, держась исповедания, он идет шаг за шагом к конечной точке. И когда мы читали здесь у Луки, написано, когда наступил момент, когда он уже видит, что все уже совершилось в Священном Писании, он просчитывал эти моменты, вот это сбылось и это сбылось. Он ждал того момента, когда последняя точка, предсказанная о нем в Священном Писании, исполнится. И он тогда возгласил громким голосом: «Совершилось!» И с облегчением сказал: «Отец, в руки твои отдаю дух мой». Подумайте только, люди по-разному встречают смерть. Но с таким спокойствием: «Господь, я отдал свою жизнь, доверил тебе, честь свою доверил, жизнь моя заканчивается, и теперь последнее, что у меня осталось, дух мой, я отдаю в руки твои». Никакой агонии, никакого страха, он совершенно доверяет своему Отцу и отдает дух в его руки. Он не знает, как человек, что будет потом. Он верит, что ему было сказано. Он никогда этим путем не проходил. Но он знает, что его Бог, его Отец достоин доверия. Он отдал ему все. И последняя оставшаяся жизнь его, дух его, я отдаю в руки твои. И я знаю, что ты сохранишь мой дух. И я знаю, что ты меня не подведешь. И я знаю, что ты поднимешь меня и не дашь святому твоему увидеть тление. Вот это спокойствие, это покой, в который Господь входит через исповедание. И Писание здесь Павел говорит: «Итак, будем твердо держаться исповедания нашего». По примеру Господа, нам открыта эта истина. Нам открыто то, что Бог настолько нас любит. По всему миру сейчас празднуют этот праздник Пасхи. Говорят о страданиях Господа, о Его воскресении. Нам открыта эта истина, что Бог, создавший этот мир, Он любит вас и меня настолько, что Его Сын прошел и страдал. Он прошел через все эти испытания, унижения, насмешки. Зачем? Чтобы мы поверили Его исповедание. Чтобы мы поверили, что Он говорил правду. Если бы Он не выдержал этого натиска, я думаю, кто Его знает, правду Он говорил. Но если Он, имея всю эту силу, прошел через позор и держась твердо исповедания: «Бог мой, Отец мой, Он любит вас». И чтобы доказать, что Он любит: «Я буду терпеть позор, я возьму всю вашу злобу на себя, чтобы вы мне поверили, что Бог тоже любит вас». И когда мы принимаем эту истину, и когда мы принимаем это в этой истине, в этом исповедании, если мы твердо держимся исповедания, Господь будет совершать свое дело. Это не значит, что не будет Иуды. Это не значит, что друзья наши не предадут, как они предали Христа. Это не значит, что люди, духовные люди, занимающие сан высокий, не подведут нас. Возможно, они поступят с нами, как со Христом поступили. Это не значит, что власть имущие обязательным образом будут уважительно относиться к нам. Это не значит, что никогда нас не будут оскорблять незаслуженно. Это не значит, что они будут плевать на нас. Это не значит, что они будут нас клеветать. Будет все в нашей этой жизни. Но очень важно в этой буре держаться исповедания, что несмотря на это, несмотря ни на что, Бог меня любит. И Он знает, почему Он меня ведет туда, куда Он ведет. Если Сын Божий, Святой, прошел этим путем. Иногда может приходить такая мысль, что думаю: а может быть, я сам заслужил. Вот эта судьба, со мной вот это происходит, вот эти люди, вот эти ситуации. Наверное, я не такой святой, Господь меня наказывает. Господь учит и преподает нам уроки. Но когда приходят такие мысли, вспомните о святом, совершенном Иисусе Христе, о котором было сказано, что Он есть Ты, Сын Мой возлюбленным, которым Мое благоволение. Вспомните о Нем. Если Он прошел этим путем, если Он вошел в покой Отца, держась твердо своего исповедания, то тем более нам придет момент, и откроется правда, и говорит: твоя правда засияет, зайдет как заря. И посмотрите, братья и сестры, что когда Господь, казалось бы, вот перед Ним стоял сотник, еще недавно этот жестокий человек, наверное, давал приказы, чтобы били Господа. Что можно было ему еще сказать? Но в момент, когда он испустил дух свой, сказал, в руки твои предают дух мой, отче. В этот момент сотник сказал, истинно этот человек был сын Божий. Он принимает Господа верой. Господь начинает действовать. Мы не знаем, почему таким образом сотник пришел. Но то подчинение Иисуса отцу своему производит свой эффект. Он вошел в покой. И он вошел в совершенном виде. Когда он приходит после воскресения, он говорит, дана мне всякая власть на небе и земле. И Стефан, когда увидел Господа, говорит, я вижу небо отверстие и Сына Человеческого, стоящего одесную престола величия. Об этом речь. Держаться, войти в исповедание и держаться твердо исповедание, невзирая ни на что. И дальше он говорит, посему, да приступаем к зерновению престолу благодати, чтобы получить милость, обрести благодать для благовременной помощи. Смотрите, братья и сестры, мы приходим, у нас есть вопросы, у нас есть проблемы, у нас есть какие-то нужды. И мы приходим к Господу, и нас иногда не хватает веры. Господи, я что-то сделал не так, я сказал что-то не так, я подумал что-то не то, да не услышит меня Господь. Павел здесь говорит, войдите в покой, успокойтесь, что Господь знал ваши проблемы, успокойтесь, Он вас настолько любит, что Господь умер за вас, успокойтесь, Он знает ваш грех, исповедуйте его. Идите к Его престолу, завеса уже оторвана, впереди прошел Иисус, первосвященник, Он самим Господом, и Он не просто тот, который где-то далеко живет там в небе и не знает, Он был в вашем теле, Он знает, как это трудно, когда обижают, оскорбляют, Он знает, как это трудно остаться верным, Он знает своих учеников, Он знает эти все ситуации, Он пред Господом ходатайствует за вас и за меня. У нас нет никого другого, который бы стоял ближе самому Господу Богу. У Отца Небесного Он там рядом, по правую сторону. Он пошел впереди вас, это брат ваш. Он за вас заплатил, он вас настолько любит. Говорит, не бойтесь, идите к престолу величия. Обращайтесь к Господу и не сомневайтесь, что Господь любит вас и даст вам все необходимое. Я вот смотрел сегодня, как вот этот молодой наш брат вышел сюда. Брат говорит стих, оркестр играет. Он пришел, встал. А чем вы сидите оттуда? Послушал, как они играют. Посмотрим, как человек рассказывает стих. Вы обратили внимание, что всем нам неудобно. Я видел, как мама пыталась его оттуда убрать. А он совершенно спокоен. А какое ему дело? Его дедушка говорит. И он может стоять как долго, как он считает нужным, потому что его дедушка там говорит. Посмотрите на эту детскую веру. Ему дела нет до наших приличия. Он находится в совершенном покое, потому что это мой дедушка. И вы говорите, что хотите. Я буду стоять столько, сколько считаю нужным. Он совершенно спокоен, хотя мы начинаем переживать, особенно родители. Об этом речь, братья и сестры. Наш первосвященник, он вошел, Иисус Христос вошел к самому Отцу, в Его присутствие. Говорит, не бойтесь, приходите к престолу. Твердо держите своего исповедания, что Бог вас любит, Он ваш Отец. Исповедуйте свой грех, Он уже знает этот грех. Он до того, как вы совершили его, Он уже его знал. Исповедуйте и с верой принимайте ту необходимую помощь. И даже если в жизни что-то происходит не то, что вы ожидали, продолжайте держаться твердо исповедания. Оставайтесь в Божьем покое, и Господь доведет свое дело в вашей жизни до своего славного конца, как Он довел это в жизни Иисуса Христа, Сына Его. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!